Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, как обычно, мы ждем ваши звонки в нашу студию 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для крымчан бесплатный. 044 490 31 18. Этот номер могут набрать жители материковой части Украины по тарифам своих операторов. Ну и кроме того, вы можете написать нам в Твиттере, предложить темы программ, высказать свое мнение, зайти на наш сайт Крым Реалии, оставить свои комментарии и вопросы под видеотрансляцией в соцсетях. И всегда заходите и последние новости читайте на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о политических заключенных, которых держат в крымских и российских тюрьмах. В каком состоянии сейчас Евгений Панов, как голодание отразилось на Мирусине Куку, что происходит с фигурантами Ялтинского и Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, и почему, несмотря на чемпионат мира, в Крыму продолжаются преследования активистов. Все эти темы мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Начнем мы с Евгения Панова, так называемого диверсанта. Напомню вкратце предысторию этого вопроса. 9 июля Верховный суд, так называемый Крымский, произошло там заседание, где прокурор запросил 10,5 лет колонии строгого режима для Евгения Панова. Я напомню, что его задержали в августе 2015 года, задержала ФСБ, и тогда спецслужба заявила о предотвращении в Крыму терактов против инфраструктуры полуострова, и теракты, по версии следства, планировало организовать Главное управление разведки Минобороны Украины. Одним из организаторов диверсионной группы якобы назвали Евгения Панова. Эти вопросы про состояние, про его последнее слово мы обсудим чуть позже с его братом. Ну а сейчас с нами на связи активист крымской солидарности Назим Шихмамбетов. Доброе утро, Назим.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте начнем с состояния Мирусина Куку. Прошел ли он медобследование в связи с голодовкой? Есть ли информация о том, как он себя чувствует?
Да, Мирусин Куку проходил медобследование. По нашей информации, которая нам поступила совсем недавно от адвокатов, значит, 5 июля и 10 июля. Вот. По результаты медобследования, по результатам им стало известно, что здоровье Мирусина достаточно ухудшилось, он теряет вес. Изначально это было около килограмма в день, 900 грамм, то на сегодняшний день динамика чуть уменьшилась, но тем не менее он в день порядка полукилограмма теряет, 600 грамм. Вот. В общем-то, если в общем говорить, то вот так вот.
А каково его состояние моральное? Да? Насколько вот чувствует он в себе силы для продолжения голодовки?
Он достаточно серьезно намерен продолжать голодовку, однако мы со своей стороны считаем, что ну, его здоровье в любом случае выше и здоровье, в принципе, любого политзаключенного и человека, который вынужден держать голодовку вследствие того, что альтернативных способов каким-то образом привлечь внимание к этому беспределу и, скажем, каким-то образом повлиять на ход этих дел невозможно. Вот, поэтому, в принципе, он выражает готовность, однако мы со своей стороны глубоко обеспокоены состоянием его здоровья. Поэтому в любом случае, как любому человеку, его здоровье всегда, ну, здоровье человека является высшей ценностью, нежели там, скажем так, даже вопрос его заключения и так далее. Поэтому мы со своей стороны, конечно, будем говорить, связывать каким-то образом с адвокатами и так далее, чтобы ему передали, чтобы, ну, если это возможно, то каким-то образом, может быть, есть смысл ее остановить и так далее. Поэтому вот как-то так.
Я напомню, что Эмир Хусейн Куку объявил голодовку 26 июня. Хотела с вами еще обсудить, что происходит сейчас с фигурантами Ялтинского и Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Рассматриваются сейчас в Ростове эти дела. Да? Давайте напомним нашим слушателям, о ком именно идет речь и на каком этапе сейчас находится рассмотрение в суде.
Да, если, значит, мы говорим про Бахчисарай, это первое дело, Бахчисарай один, так называемое дело Хизбут-Тахрир. Значит, там фигурируют четыре человека: Энвер Мамутов, Рустем Абельтаров, Зеврей Аксиитов и Ремзи Меметов. Вот, это жители Бахчисарая, в принципе, все они были арестованы, им было предъявлено обвинение в терроризме в 2016 году, в мае месяце. Вот, до мая 2018 года, фактически два года, велось следствие в отношении их. Вот, и в мае они были, в конце мая были этапированы в Ростов для рассмотрения их дела в военном суде, в окружном военном суде Северо-Кавказского округа. На данный момент у них, значит, это допрос свидетелей со стороны обвинения. Вот, по имеющейся у нас информации, у наших коллег, значит, адвокатов, в принципе, те сведения, которые поясняют и разъясняют в суде свидетели, они доказывают, в принципе, то, что данные люди ничего общего с терроризмом не имеют. Это раз. И второе, подчеркивает момент, что те показания, которые были получены в ходе следствия и есть в материалах дела по протоколу допроса, значит, та информация, которая была зафиксирована в протоколах допроса, она не нашла своего подтверждения уже в ходе допроса данных лиц в качестве свидетелей в суде. Поэтому есть основания говорить о том, что во время следствия то ли люди, не читая, что-то подписывали, то ли на них оказывали какое-то давление. То есть достоверно мы сказать не можем, но мы констатируем факт, что информация, которая была предоставлена в протоколах, информация, которую люди уже, собственно, говорят в рамках судебного заседания, она достаточно противоречива. Вот. И они в суде уже говорят, что этих людей они знают исключительно с положительной стороны. Эти люди всегда проявляли активную гражданскую позицию. Они являлись организаторами детских мероприятий, мероприятий там, праздников, ифтаров, это разговение во время поста и так далее. Все люди, в принципе, Энвер Мамутов – бизнесмен, предприниматель, Ремзи Меметов – это повар в известном кафе «Салачик», значит, хозяина которого тоже, в принципе, недавно арестовали в 2018 году осенью. Вот. Остальные Зеврей Аксиитов – стоматолог, Рустем Абельтаров – строитель. То есть, в принципе, люди все достаточно социальные, адаптированные, как говорится, социально, имеют прочные социальные связи, у них родственники, у них соседи, у них дети, большое количество детей, у Энвера Мамутова семеро детей и так далее. Вот, как бы так. То есть, повторюсь, на данный момент идет по Бахчисараю первому допрос свидетелей. Вот, после этого будет допрос свидетелей со стороны защиты уже и так далее.
А когда теперь заседание следующее будет в Ростове?
В Ростове заседание, сейчас точно дату не назову, сейчас у нас прошло Ялтинское дело, и вот завтра, сегодня у нас среда, четверг, вот завтра или на следующей неделе у нас по Бахчисараю пройдет заседание. Я точный день не скажу, это или во вторник, или в среду по Бахчисараю, там два дня подряд будут заседания проходить по первому Бахчисараю.
И там также допрос свидетелей
проходили по Ялте. Да.
Сегодня также состоится заседание, насколько известно, по Исмаилу Рамазанову. Да, я напомню нашим слушателям, что он находится в СИЗО по обвинению в возбуждении ненависти и вражды в интернете, и ему приписывают высказывание в радио ЗИЛО, и он не признает свою вину. Да? На каком этапе вот это дело, если вам известно?
Там дело также, здесь уже немножко подходит к концу со слов Алексея Ладина. То есть там долгое время следствие вообще никаких следственных мероприятий не проводило. Как известно, Исмаила задержали, и ему инкриминируют то, что он посредством интернет-приложения радио ЗЛО, он якобы высказывался в отношении лиц русской национальности и призывал каким-то образом к вражде к ним, будем так говорить. Вот, фактически он свою вину отрицает. Более того, во время проведения обыска у него дома ему были, с его слов и со слов адвоката, были подброшены боеприпасы и какие-то патроны, значит. В отношении него были применены меры физического воздействия, то есть его избивали. Вот, долгое время к нему не мог попасть адвокат. Вот, это во время обыска. И с момента его задержания он содержится в СИЗО. И фактически за все это время следствие никаких должным образом следственных мероприятий не проводило. Вот, на данный момент он находится в СИЗО, идет следствие. И, в принципе, стандартно, шаблонно продлевается мера пресечения по нему. Причем, как... Это уже стало привычкой у нас, каких-то законных обоснований для такой меры пресечения, к сожалению, следствие не приводит. И, к сожалению, суд не обращает на это внимания и удовлетворяет, в принципе, ходатайство следствия содержания под стражей.
Спасибо большое. Напомню, что активист Крымской солидарности Назим Шейхмамбетов был на связи с нашей студией. Мы будем следить за развитием событий. Спасибо большое. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии». Говорим сегодня о политических заключенных, которых держат в крымских и российских тюрьмах. Узнали вот сейчас от Назима, что происходит с фигурантами Ялтинского и Бахчисарайского дела «Хизбут Тахрир». И как голодание отразилось на состоянии мира у Синна Куку. А сейчас поговорим о том, в каком состоянии сейчас находится Евгений Панов и что он сказал в своем последнем слове на заседании суда. С нами на связи Игорь Котелянец, брат Евгения Панова. Доброе утро, Игорь. Алло, Игорь, вы с нами на связи? Слышите ли нас? Алло. Игорь Котелянец должен быть с нами на связи. Напомню, что в Верховном суде аннексированного России Крыма прокурор запросил 10,5 лет колонии строгого режима для Евгения Панова, которого задержали в августе 2016 года ФСБ. Я напомню, что это большое дело, так называемое дело крымских диверсантов. И тогда спецслужба заявляла, что в Крыму предотвратила большой теракт против инфраструктуры полуострова. И следствие сейчас настаивает на том, что Минобороны Украины, ее разведка планировала организовать большой теракт в Крыму, и один из организаторов диверсионной группы 7 человек, якобы заброшенных Украиной на территорию Крыма, это вот как раз-таки Евгений Панов. И на последнем заседании Верховного суда было последнее слово. Игорь Котелянец. Алло, Игорь, здравствуйте. Слышите нас?
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Итак, хотели узнать о последнем слове Евгения, что он говорил, и действительно ли, насколько был неожидан именно этот срок, который запросило следствие?
Ну, лично для нас, для родственников, был немножечко неожиданный. Почему? Потому что 2 года на Женю, Женю очень сильно прессовали ФСБшники по поводу того, что либо ты идешь на сделку со следствием, и тогда мы тебе даем 5 лет, и у тебя вообще, в принципе, появляется хоть какой-то шанс, да, что жизнь твоя продолжится. Либо, если ты отказываешься, мы тебе впаяем 20 лет и отправим куда-нибудь на север, там, где Сенцов, и понятное дело, что ты оттуда больше не выберешься. Поэтому мы уже, честно говоря, ожидали, что будет прокурор запрашивать максимальный срок 20 лет. Запросили 10,5 лет. Ну, понятно, что когда они запрашивают срок, им нужно его запрашивать подо что-то, так как доказательств нет совсем. А вот эти вот секретные, так называемые, свидетели, наверное, тянут максимум на 10,5. Собственно, запросили такой срок. Но, опять же, посмотрим завтра, в пятницу, что будет на оглашении вырока, потому что по делам других политзаключенных есть случаи, когда суд дает больше срок, чем просит обвинение. Поэтому посмотрим, что будет. В любом случае, какой бы срок они ни просили и какую бы цифру они ни нарисовали, это мало имеет значения. Мы уверены, что Женя не будет там сидеть этот срок, и произойдет обмен, и мы все равно его вытащим. Относительно последнего слова, оно было коротким. Вот. Женя вообще рассказывал, маме удалось с ним встретиться, поговорить вчера. Женя рассказывал, что он вообще там изначально к этому готовился, писал последнее слово, говорит, два листа больших двусторонно писал. Вот. А последнюю, говорит, ночь перед этим судебным заседанием, ну вот почему-то он решил, говорит, суды закрыты, кроме суда и обвинения никого нет, ну и адвокатов. Перед кем я там должен вообще читать эти пламенные речи, оправдываться, пытаться им что-то объяснить, пытаться объяснить свою позицию, зачем вообще с ними разговаривать? И он, собственно, его последнее слово вы, наверное, читали, оно было очень коротким, да, и касалось того, что если, несмотря на его политическую позицию по отношению к России и ко всему, что она сделала, он ничего незаконного не совершал, и если бы вот реально бы он попытался взорвать такое количество объектов и такое количество людей, то, наверное, его вообще следовало бы расстрелять. Ну, это как он, да, сказал. А здесь непонятно. Обвинение в том, что чуть ли не пол Крыма он должен был подорвать, а при этом запрашивает обвинение 10,5 лет, то есть как-то не бьется.
А что мама рассказывает, в каком состоянии Евгений, насколько вот бодр он, и какова его вот сейчас
мама
сила
говорит,
духа присутствует?
Да, я вчера с ней разговаривал, и впервые, наверное, после встречи с Женей у нее был очень такой бодрый голос, хорошее настроение. Она говорит, что Женя в хорошем настроении, что несмотря на то, что происходит, он сейчас очень уверенно себя чувствует. Ну, во-первых, он смирился, да, с тем, что, возможно, ему придется там максимальный срок все-таки мотать. Но это необходимо, чтобы человек не сошел с ума, да. То есть если человек постоянно будет жить в надежде, он уже 2 года жил в надежде, так можно, а ничего не происходит при этом, так можно сойти с ума. Поэтому для того, чтобы выжить и не сойти с ума, нужно себя подготовить к тому, что варианты могут быть разные. Вот он говорит, я себя подготовил морально, а если обмены произойдут, ну, значит, произойдут, значит, я буду рад. Что повлияло, ему стали передавать выпуски российской новой газеты, которая освещает тему обменов, и вообще из российских СМИ, наверное, наиболее адекватно к этой теме подходит, пишет об этом, они стали об этом читать, стали об этом узнавать, у них появилась надежда, и они стали, ну вот как-то, не знаю, крепче духом, настроение улучшилось, и как-то вот все-таки веры прибавилось в то, что начало происходить. После того, как Сенцов объявил голодовку, какие-то действия стали происходить. Вот. Они очень переживают, и Женя очень переживает, и другие политзаключенные, они там, скажем, когда имеют возможность, куда-то их выводят, общаться, не общаются, очень переживают за Сенцова, за Балуха, за всех, кто голодает, постоянно спрашивают о них. А по состоянию здоровья, вот сейчас зуб у него выпал. Мама говорит, зубы черные, там полуомертвевшие, наверное, удалять придется, потому что уже с ними ничего не сделаешь. Ну а так он хромает, болит спина, колени, он просто, он не привык жаловаться, особенно своим родным. Он думает, что и так нам достается из-за всей этой истории, а если он еще будет жаловаться на здоровье, то мы будем переживать еще больше, поэтому он предпочитает скрывать и меньше об этом говорить. Ну, понятно, видно, что когда он там поворачивается, встает, что он нормально не может пройтись. Ну, это видно вот просто визуально.
Вы упоминали, что достаточно оптимистично настроены по поводу возможного обмена. Я понимаю, что не можете вы говорить подробнее, но все-таки есть основания предполагать, что обмен состоится в ближайшее время?
Ну, знаете, вот то, что говорят нам, основания есть всегда. Но просто таких моментов было уже очень много. Вот за последние, наверное, месяца два, за период, пока голодает Сенцов, собственно, таких моментов было уже много, и мы надеялись вот-вот в этот раз, а вот произошла встреча с российскими властями, вот сейчас что-то будет, а вот сейчас перед чемпионатом мира по футболу они должны кого-то отпустить, и постоянно эти ожидания не оправдываются, точно так же, как не оправдались договоренности нашего президента и Путина относительно того, чтобы Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека, побывала у наших политзаключенных, да, и вообще посмотрела, в каком они там состоянии. Поэтому, знаете, нам много обещают, но мы очень осторожно к этому относимся. Опять же, тоже, чтобы, знаете, не сойти с ума, потому что, пребывая постоянно в какой-то надежде, и когда эти надежды не оправдываются, может произойти сбой, да, психический просто. Поэтому мы так уже слушаем, верим, надеемся, сами делаем, что можно, но понимаем, что вероятность, она такая очень иллюзорная, очень неконкретная, непонятная.
Последний вопрос к вам адресую на сегодня. Средства, о которых громко заявлялось, и которые были заложены в бюджет Украины для материальной помощи политическим заключенным. Вот были недавно заседания, да, в комитетах Верховной Рады Украины, и с этими средствами также есть проблемы, насколько известно, с использованием этих средств.
Да, и вы знаете, это... Совершенно, я не знаю, какого слова для радиоэфира подобрать. Какая-то немыслимая ситуация, которая сложилась. Там же средства, вопрос не только в выделении средств семьям политзаключенных на правовую поддержку, то есть на оплату адвокатов. Там вопрос и по военнопленным, которые были освобождены в конце прошлого года. И, собственно, там ситуация в том, что деньги есть. Они уже полгода как есть. Их нужно выдать, но для этого нужно создать межведомственную комиссию. Сложилась ситуация, я вчера был на заседании Комитета Верховной Рады по правам человека, сложилась ситуация, когда Министерство финансов саботирует подачу собственного представителя в состав межведомственной комиссии, а это прописано в постановлении уряду нашего. Из-за того, что не все министерства, а конкретно Министерство финансов отказывается без видимых на то причин подать там, своего там какого-нибудь главного специалиста и, не знаю, какого-нибудь отдела, своего представителя в состав этой межведомственной комиссии, которая будет выделять деньги, из-за этого тормозится весь процесс. Вчера это попробовали, собственно, участники на комитете обсуждать, и никто не понимает, это абсолютно какая-то ситуация, идиотская, просто нет рационального объяснения, Министерство финансов тоже не может, там пришла представитель, главный специалист какого-то отдела, она тоже не может объяснить, она говорит, это действие моего руководства, я их не комментирую. Понимаете, вот на каком уровне тормозятся такие большие, собственно, дела, и люди ждут, люди без адвокатов сидят, некоторые люди вообще без денег сидят. Просто вот министерство саботирует подачу своего представителя. Вот, собственно, в этом вся история. Но я надеюсь, что после этого заседания комитета как-то что-то, какие-то подвижки пойдут, и все-таки Министерство финансов передумает.
Спасибо большое. Игорь Котелянец, брат арестованного Евгения Панова, был на связи с нашей студией. Ждем завтра приговор Евгению, которого, напомню, обвиняют в организации террористических актов на территории Крыма. Напомню, что говорим сегодня о политических заключенных, которые держат в крымских российских тюрьмах. С нами на связи украинский политолог Василий Яблонский. Доброе утро. Последнее время многие говорят о том, что возможен обмен пленными. Вот Игорь говорил, что достаточно оптимистично они смотрят, несмотря на многолетние обещания, на то, что пленных удастся обменять, и фигурантов политических дел также удастся обменять. Насколько это возможно, на ваш взгляд?
В будь-якому разі всіх на всіх за теперішньої влади Росії навряд чи вдасться поміняти. А якщо ми повинні бути готові до того, що будуть нові процеси, нові заарештовані, оскільки це один із елементів тиску Путіна на українське суспільство, на українську державу. І він таким чином, принаймні до виборів в Україні, він таким чином показує, що з теперішньою владою йому теперішня влада недоговороздатна, і він не хоче мати з нею справу. От якщо, можливо, хтось прийде інший, він зможе скажімо так, говорити більш предметно. Це один із, скажімо, один із варіантів пояснень, чому так відбувається. Але з іншого боку, то міжнародний тиск по всьому світу, він, звичайно, дає певні сподівання, певну надію на те, що ці люди повернуться додому і будуть звільнені.
Насколько в этом плане была эффективна голодовка, которую объявили Сенцов, Куку и другие политзаключенные?
Ну, на самом деле, питання, скажем, прав людини, дотримання прав людини, якщо вони навіть обмежені у певних правах і свободі, це було завжди таким дражливим чинником для Заходу, і Захід реагував менш-більш на ці події, але багато з лідерів західних обмежилися там, скажімо, лише заявами стосовно підтримки і якихось активних дій, скажімо, щодо звільнення цих людей перед російською владою не вживають. Більше того, ми бачимо, що частина європейських світових лідерів якби підтримує Путіна, приїжджаючи на чемпіонат світу з футболу, і він з іншого боку якби і не бачить великої потреби йти на поступки Україні, оскільки він вважає, що зараз ну він має якусь підтримку, він купається в цій підтримці, оскільки впродовж тривалого часу він взагалі не мав стосунків скільки-небудь із значними лідерами світовими.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был украинский политолог Василий Яблонский. Говорили сегодня о политических заключенных, которых держат в крымских российских тюрьмах. Узнали, что завтра будет приговор по Евгению Панову, в каком состоянии он находится, как голодание отразилось на мире у Синей Куку. И напомню, что вы можете звонить нам каждый день по номерам телефона 8 800 10 06 926 044 490 31 18.